Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Это программа «В рабочий полдень». Это дайджест новостей. В основном новостей. Ну что ж, медленно собирайтесь. Вообще невероятно, что мороз, что ли? Да, ну про мороз вы тут много чего пишете, да и новостей сегодня много. Я чуть-чуть прочитаю, поприветствую вас и все-таки начну новости, потому что никуда не денешься, не будем растягивать, ждать людей. Здесь приветствуют из Вильнюса, и везде холодно, хотя в Риме очень тепло. В Воронеже минус 14, катаемся, город каток, удачного эфира, спасибо вам большое. Ашдод плюс 17, Ирландия плюс 4, Сочи снег плюс 4. Ну хорошо. Дорогие друзья, значит, давайте мы не будем прохлаждаться, а сразу начнем говорить о новостях. Кто опоздал, тот опоздал. Значит, начнем вот с чего. Начнем с новостей, с украинских средств массовой информации. Значит, я сегодня, конечно, был в бешенстве. Ничего не говорю, не мое это дело. Сегодня был суд по, значит, о мере пресечения Тимошенко. Ну, вы знаете, Тимошенко взяли там с деньгами, со всеми этими делами и так далее. И, конечно, я понимаю, что дело рук утопающего – это, так сказать, дело самого утопающего. Да, спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Но, однако, что вытворяла Тимошенко на этом суде, трудно себе представить. Он был в прямой трансляции, я вам прочитаю, что там решили. Значит, как это устроено? Сидит судья, сидит Тимошенко, ее адвокат, и за ней человек 20, наверное, ее сторонников, которые насупленно стоят, за ней. Тут я задаю первый вопрос, что это такое? Я называю это давление на суд, в принципе. Ну вот как иначе это назвать? Это давление на суд, когда пришли люди, стоят насупленные, значит, что бы там ни сказал адвокат, они хохочут и так далее. Что это такое? Адвокат, он сидел все время, почти все время, вот так, знаете, с закрытым лицом. Потому что адвокатесса из себя была сама Тимошенко. Значит, что не скажет прокурор, она говорит, господин судья, можно уточнение? И дальше 10 минут она говорит, что это не так, это не там, это не здесь и так далее. Судья говорит, Юлия Владимировна, это не Верховная Рада, у вас будет еще выступление по сути. То есть сначала выступает прокурор, потом выступает адвокат. Нет. Адвокат не выступал, а выступала сама Юлия Владимировна Тимошенко. Но и это еще не все. Значит, она все время адвоката прерывала, она все время влезала в «это не то, это не то», «но это на смех», «но это…» и так далее. Вот такая вот история. Значит, это вторая. А потом ее речь, которую она произнесла, да, ей дал 30 минут на ее выступление, то есть она должна была опровергать обвинение. Где-то 12-15 минут она выступала с политической речью. С политической речью. С политическими заявлениями, глядя на судью. Что к суду не имел никакого отношения. Что преступники у власти. И вот Катя здесь, значит, засейвила интересная история. Сейчас я вам скажу, где она это написала, или она... Одну секундочку. Значит, Юлия Тимошенко, это финал, назвала власть Зеленского фашистским режимом. Отвечая в суде на заявление прокурора, что глава Батьковщины может беспрепятственно покинуть территорию Украины, то есть он имеет в виду, что она не арестована, ничего, она сказала, что останется до тех пор, пока этот фактически фашистский режим будет существовать. Ну, еще раз, я все понимаю, но насколько украинский режим фашистский, ну, как бы я, наверное, не согласился, да? В общем, на меня это все произвело крайне неприятное впечатление. Просто, знаете, ну, мне, ну, скажу так, мне вот лично мне совсем не хочется, чтобы она баллотировалась в президенты. Я понимаю, тут я вам прочитаю еще там материал, у меня есть, посмотрим, как пойдет. Вот эта загадка Тимошенко, как у нее существует ядерный электорат. Ну, существует и существует, дай бог, да. Все-таки, ну, если она станет президентом, то, значит, украинский народ в очередной раз сошел с ума. Ну, или так, не буду обвинять украинский народ. Значит, он разочаровался во всех. Осталась одна надежда – Юлия Владимировна Тимошенко. Насколько это будет правильно, насколько это, так сказать, логично и так далее, это пусть украинцы сами определяют. Значит, вот это вот первая история, то, что, ну, тут еще, это с украинского, значит, минус 30 будет в Украине в следующей неделе. Мощное арктическое вторжение с Сибири в Европу. Пока непонятно, как далеко это пойдет, холодный воздух, но ближе к концу следующей недели, как минимум в Восточной Европе, возможны очень сильные морозы. Ну да, может быть и такое, да. Может быть и такое. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Значит, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения, залог в размере 33 миллионов 280 тысяч Юлию Тимошенко. Судья Виталий Дубас удовлетворил ходатайство прокуратуры частично, потому что обвинение просило залог в 50 миллионов. Также суд определил для подозреваемой ряд процессуальных обязанностей, как то пребывать по вызову суда, следователя или прокурора, не покидать пределы Киевской области, сообщать об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения с определенными народными депутатами, интересно, сдать паспорта для выезда за границу. Значит так, во время своего выступления в суде Тимошенко попросила судью не назначать меру пресечения вообще или ограничиться личными обязательствами. Адвокаты Батьковщины, это ее партия и фракция, возражали против назначения процессуальных обязанностей. Запрет покидать территорию столицы Киевской области и сдача загранпаспорта существенно повлияет на осуществление политической деятельности Тимошенко. Относительно средств электронного слежения адвокат аргументировал, что женская обувь отличается от мужской, имеет определенные особенности. Поэтому требование носить электронный браслет можно расценивать своего рода как пытку. Ну, хороший адвокат, он отмазывает ее как может, в этом задача адвоката. После заседания суда Тимошенко в комментарии журналистам заявила, что не имеет средств для внесения залога. Ранее политик сообщала о блокировании ее счетов. И она обжалует, да, и естественно, значит, вот это вот ее заявление потрясающее. Пленки сфальсифицированы, потому что такого разговора никогда в ее жизни не было. Пленки, значит, части разговора с народным депутатом от «Слуги народа» Копытиным, это было сделано, чтобы ее скомпрометировать. Ну и так далее. Ну и вот защита Тимошенко сказала, что в январе и феврале их подзащитной нужно выехать за границу для участия в мероприятиях. И вот этот прокурор сказал, что никаких проблем, на что она вот это ответила. Я буду в Украине, пока этот фашистский режим не падет. Ну, значит, вот фашистский режим, ну чего тут сказать. Значит, Украина получила серьезный пакет с ракетами ПВО, их не хватало. Зеленский ответил на упреки Трампа о мирном соглашении, не хочет подписывать именно Российская Федерация. Тут мне немножко непонятно, потому что это было вчера, почему это вынесли сегодня. Большинство украинцев отвергают вариант отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности. Был опрос. Лукашенко объявил внезапную проверку вооруженных сил Белоруссии. Еще 100 многоэтажек Киева остаются без отопления. Значит, Зеленский говорит, Украина не может покрыть более трети потребностей в электроэнергии. Капец. Китай перестал покупать электроэнергию у России. Дальше. Теперь разные новости. Бой на 150 тысяч зрителей. Усик, ну, это имеет отношение к Украине, как вы понимаете, может возглавить рекордное шоу в США. Дальше. Украинская делегация направляется в Соединенные Штаты на встречу с командой Трампа. Президент Чехии снова говорит, Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира. Болт и уклон. Ну, уклон – это вот эти вот такси, вы знаете, компании. Значит, они хотят получить разрешение на работу такси в Киеве в комендантский час, потому что комендантский час такое. Дальше. 100 многоэтажек я. Вот, теперь про Евровидение. Евровидение впервые за всю историю поедет в турне. То есть звезды Евровидения поедут в турне. Ну, коммерческие отношения, почему не заработать деньги? Долги Российской империи. Американский фонд подал к России иск на 225 миллиардов долларов. Нифига себе. Значит так. Посмотрим дальше. Италия обязалась восстанавливать культурное наследие Одессы. Тимошенко никогда в жизни не давала деньги депутатам и не дам. Вот последнее это неправильно, лучше бы дала. Теперь по потерям. Всего потери обнулены русские. 1 224 440. За вчерашний день добавилось 1370 человек. Русские молчат. Ну, молчат, и что тут сделать, если они молчат? Это же их нация страдает, убивают и так далее, и так далее. Да, ну, чего здесь? Значит, премьер Британии написал статью: «Мы не простим Путину и не забудем, и мы останемся опорой Украины». Вот вы знаете, последнее время стало модно Британию унижать и говорить о том, что это все слова, это все фигня, на самом деле ничего не сделать. Послушайте, Британия ядерная страна, но Британия не входит в европейское сообщество, но три восклицательных знака. Давайте не забывать, что ну, Британия очень последовательна. Она никогда не переходила на другую какую-то позицию. Ее неприятие путинской России, вообще политики большевистской России во все времена была последовательна. И давайте отдадим должное Британии, потому что действительно Россия считает ее врагом, потому что она врагом вот этого такого большевистского хамства и имперскости. Сама империя Британия, только другая империя, она относится с пониманием, что вообще на эту тему с Россией не о чем говорить. Поэтому вот такие вот заявления, тем более пишутся статьи и так далее, это дорогого стоит, понимаете? Доброе слово и кошке приятно, а тут еще вот это. А теперь то, что я для вас засейвил, буду вам сейчас рассказывать. Пишет Леонид Невзлин. Дональд Трамп передумал, или говорит, что передумал атаковать Иран. по крайней мере, пока. По его словам, убийства протестующих прекратились, это он сказал, а казни отменены. При этом правозащитники и СМИ сообщают о тысячах убитых демонстрантах. По сообщениям, Трамп заявил своей команде, что хочет, чтобы потенциальная операция дала быстрые результаты и нанесла решающий удар по режиму в Тегеране, а не втянула США в новый затяжной конфликт. Видимо, пока у президента США есть сомнения в том, что протесты в Иране действительно приблизили режим аятолл к коллапсу. Но верно и то, что действие, вернее бездействие Вашингтона может подорвать решимость людей на улицах, которые остаются один на один с жестокой репрессивной машиной, вопреки прошлым обещаниям Трампа. Это Леонид Невзин написал. Для меня удивительно, что он передумал. Может быть, это просто слова. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Подписка, лайки, лайки, пожалуйста, обязательно. Лайки очень важны. Напоминаю, они бесплатны. Кто придумает и даст донат, тому мои поцелуи и лучшие слова. Это второе. Пожалуйста, пишите комментарии и делайте перепосты. Это очень важно. Очень тяжелое сейчас время для таких каналов, как мой. Почему? Потому что у меня не 2 миллиона подписчиков и дальше, и даже не миллион. Понимаете, там несколько десятков, даже тысяч в одну и в другую сторону, это не имеет никакого значения. У меня имеет. У меня всего 113 тысяч подписчиков. Вот такая вот история. Значит, теперь идем дальше. Я буду рассказывать вам, чего происходит. Значит, Алексей Черемушкин пишет. Такая очень странная история, такая жесткая. Дело рук СБУ и Ермака, чтобы убрать Залужного, ставшего популярнее Зеленского. Ну, это Черемушкин написал просто так, да? В Киевской области погиб помощник главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Сегодня при трагических обстоятельствах, свой день рождения, в кругу семьи, погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Чистяков. В одном из подарков сработало взрывное устройство. Это было в понедельник, 6 ноября. Чистяков был для него надеждой и опорой с начала полномасштабного российского вторжения. И тяжело ранен 13-летний сын Чистякова. Взрывное устройство было заложено в подарочный пакет. Сейчас, простите. В подарочный пакет, который Чистяков принес домой. В пакете была бутылка алкогольного напитка и подарочные рюмки в виде гранат. Взрыв произошел, когда Чистяков его открыл. Такая непонятная история. Но она никак не ударит по самому Залужному, я в этом уверен. Но вообще это, так сказать, тяжелая штука. Так, а что вот это? А, слушайте, вот это вот Катя мне сбросила. Как это было не в этом году? Ларри Дрим пишет. Это старое? Извините, если это старое, я прошу прощения. Это было несколько лет назад. Ребята, тогда я снимаю это дело. Там было без даты и все. Спасибо вам большое, что вы мне это сообщили. А вот это новое, поэтому меня это воодушевляет, и меня это прощает. Ну, вы меня правите, если я что-то ошибаюсь. Катя за рулем, а я сейвлю новости. Слушайте, это Катя мне передала, и это интересная история, которая говорит, что все-таки наше вступление в Европу может состояться. Причем вот таким вот, знаете, образом, через ухо. Брюссель разрабатывает предложение по разрыву системы присоединения к ЕС, используемой со времен Холодной войны и попыткой заменить ее спорной двухуровневой моделью, которая может ускорить вступление Украины в любое мирное соглашение, чтобы положить конец вторжению России. План капитального ремонта, обсуждаемый в Европейской комиссии, хоть и является предварительным, уже тревожит столицы ЕС. Они встревожены подходом облегченного расширения с широкими последствиями для Союза, по словам семи высокопоставленных должностных лиц, которые участвуют в переговорах. Ну то есть что, имеется в виду, тут видите, нет подробностей, но имеется в виду, что какой-то первый уровень, да, а потом какой-то второй уровень. Вот такое какое-то. Но что это и что дается в первом уровне, не совсем понятно. Но я, например, только за. Вы понимаете, ну какое это имеет значение? Вот Анна Маркс написала 6 ноября 23 года «Погиб Чистяков». Спасибо вам большое. Спасибо, что поправили меня. Ну, у меня редко, но бывают такие штуки. Пишет Иван Яковина. Мне иногда кажется, что наш мир – это компьютерная игра в царя, в которую за Путина в какой-то параллельной четырехмерной реальности играет какой-то глупый мальчик. Он никак не может победить, поэтому постоянно перезагружается, выбирая себе уровень полегче. Он себе сделал уже максимально простые настройки игры, чтобы народ не протестовал, чтобы оппозиция была убита или сбежала, чтобы Европа была разобщена, трусливо и не мешала экспорту нефти, чтобы Китай был максимально дружественным. Потом даже сделал, чтобы американский президент был за него. Но, три точки, все равно он никак не может выиграть. Сейчас снова перезагрузился, но предварительно поставил для себя бесконечное количество крылатых ракет, а для Украины беспрецедентно холодную долгую зиму и жуликов во власти, укравших деньги на строительстве укрытий для ТЭЦ. Надеется, но хотя бы что-то так у него получится. Я, кстати, думаю, что даже и так не получится. Слишком сложная для него игра, написал Иван Яковин. Махмед Талзак вот что написал по поводу... Вы знаете, что Джон Болтон, бывший советник, если я не ошибаюсь, бывший советник по национальной безопасности, да, при первом сроке Трампа, он с ним разругался и ушел. Он, конечно, сейчас невероятный критик Трампа. И вот что он сказал. Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, написал в соцсети: «Переговоры с иранским режимом – пустая трата времени. Заявление Тегерана о желании встретиться с Трампом – всего лишь попытка выиграть время и предотвратить военные действия Соединенных Штатов». По словам нынешнего председателя Совета Безопасности ООН, в четверг состоится заседание Совета для обзора ситуации в Иране. Махмуд Амири Мокхаддам, директор Иранской организации по правам человека, заявил, что из-за обрыва всех линий связи масштабы этой бойни нам пока неизвестны, но она на 100% беспрецедентна в современной истории Ирана. Исторические исследования показывают, что со времени окончания Второй мировой войны ни одна страна, кроме Ирана, не сталкивалась с убийством по меньшей мере 12 тысяч протестующих за 48 часов. Эта статистика делает масштабы правительственных репрессий и насилия в ходе недавних протестов беспрецедентными. Вот такая вот история. Теперь Аббас Галямов говорит об опросе, который был проведен в Соединенных Штатах Америки, вот насколько операция в Венесуэле, насколько ее поддерживают, не поддерживают и так далее. Очень интересно. Согласно данным последнего опроса The Economist YouGov, операцию в Венесуэле считают оправданной лишь 34% американцев, в то время как 45% сообщили, что они воспринимают ее как неоправданную. Поддерживают действия своих властей еще меньше 30%. 56% отказали им в поддержке. Даже среди людей, голосовавших в прошлом году за Трампа, против операции высказалось 25%. Похоже, что причина негатива в первую очередь связана с тем, что президент не запросил согласия Конгресса на ее проведение. То, что он должен был это сделать, сказали целых 57% опрошенных, а возражает им только 29%. Кроме того, не менее трети американцев назвали среди основных мотивов операции отвлечение внимания общественности от внутренних проблем, как-то нам знакомо. По всей видимости, имея в виду пресловутые файлы Эпштейна, на первом же месте в структуре мотивов Белого дома, то есть их спросили, как вы считаете, почему Трамп хочет туда, Венесуэлу, разобраться с ней, американцы называют доступ к нефтяным запасам Венесуэлы. Так считают 62% респондентов. А вот в борьбу с наркотрафиком заявлены и готовы поверить заметно меньше половины, 37%. Такой взгляд на мотивацию своего президента, конечно, не добавляет популярности предпринятым им действиям. Ну, вы знаете, он как-то, ему то, что думают, граждане, ему как-то, по-моему, без разницы. Понимаете, ну зачем это ему? Так, теперь идем дальше. Значит, смотрите, я вам читаю новости Британии, и я очень доволен, что я это делаю, потому что, вы знаете, то, что происходит в Британии, впоследствии будет происходить везде. Во всяком случае, в европейских странах, а потом это доберется до Украины, если Украина будет продолжать быть демократическим государством. В британской прессе, пишет издание «Зима», которое я вам рекомендовал, активно, нет, эту новость вам, она не нужна, потому что это внутренняя новость. А вот интересная. TikTok начнет внедрять по всему ЕС новую систему проверки возраста, которая с помощью анализа профилей, видео и пользовательского поведения выявляет аккаунты детей младше 13 лет. Понимаете? То есть будет искусственный интеллект, будет смотреть, что ты там пишешь в ТикТоке, что ты выкладываешь и так далее. Отмеченные аккаунты будут проверяться модераторами при необходимости удаляться. Шаг предпринят после запрета социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии и на фоне активных обсуждений аналогичных мер в ЕС и Великобритании, где инициативу поддержал премьер Стармер. Теперь еще о погоде. И получается так, что вот это вот язык, как я его называю, который пойдет, арктический, мы уже с вами когда-то встречались с этим явлением, что это действительно будет. Вот уж Путин возрадуется. Ох, он скажет, давайте ракет побольше на Украину. Вот, понимаете, урод есть урод, ничего не скажешь. В конце января в Великобританию может прийти новый арктический холодный фронт. Синоптики не исключают морозы, ай-яй-яй, до минус 7 градусов и снег, в том числе в Лондоне. По прогнозам, сильнее всего непогода может ударить по Шотландии при неблагоприятном сценарии. Холод может начаться после 21 января, затянуться до начала февраля. Хотя метеорологи подчеркивают, что прогноз пока остается неопределенным. Вот такая вот история. Будьте внимательны. Знаете как, кальсоны всегда должны быть на видном месте. Сообщает персидская служба BBC. Семьи людей, погибших во время протестов в Иране, сообщили BBC, значит, им сообщили, вот эти семьи людей, сообщили BBC, что власти требуют большие суммы денег за возвращение тел для захоронения. Несколько источников сообщили BBC Persian, что тела хранятся в моргах и больницах, и что силы безопасности не выдадут их, пока родственники не передадут деньги. За более чем 2 недели по всей стране погибло не менее 2500 человек. Значит, одна семья из северного города Рашт сообщила BBC, что силы безопасности потребовали $5000 за выдачу тела их близкого. Вот такая вот, там еще заплатить $7000 и так далее. Вот такая вот, знаете, я вспоминаю, есть... я не помню, это сталинский режим, да, это у Сталина или где-то было что-то такое, вы мне подскажете, что когда казнили человека, то приходил счет его семье за пулю. Понимаете? Непонятно все же, что будет происходить, простите меня, с Ираном. Ну вот первое то, что в Китае, да, в Китае, спасибо вам, ну вот, пожалуйста. В Вильнюсе высокое атмосферное давление, 1033, норма 1013, холод не закончится, у меня чего? Сейчас, минуточку. У меня звенит в моем чувствительном ухе, жду снижения давления. Сидит-то. Вот это то, что у меня не было эфира, это было то же самое. Это очень тяжелая ситуация. Вы тут, естественно, начали жаловаться про свои болячки. А вот Свят Ханенко не про болячки. Оккупанты хотели прорвать коридор на Харьковщине, но их послали. Их послали. Вот, значит, непонятно, будет он наступать, не будет, но ожидается, что в ближайшее время на Ближний Восток начнет прибывать группа военных самолетов, вероятно, включающая в себе истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, многие из которых прибывают из Европы. Вот такая вот история. То есть такое нагнетается, чтобы им не очень хорошо спалось. Вы знаете, что гражданство есть по рождению и есть приобретенное гражданство. Приобретенное гражданство – это там как вот женитьба была, и вот, например, грин-карты. Вот грин-карты, а потом ты становишься гражданином. И Трамп решил грохнуть еще и эту категорию. Но как? Ну, по закону. Трамп планирует лишать гражданства натурализованных мигрантов. Администрация президента США планирует лишать американского гражданства натурализованных мигрантов, осужденных за мошенничество. Об этом президент Трамп заявил, выступая в Детройте. По его словам, инициатива может затронуть выходцев из ряда стран, включая Сомали. Ну, там Сомали, Гаити, там их всех надо. Ну, так, знаете. Теперь Гувер. Все цитируют его, но он действительно, понимаете, он был ФБР. Я даже, если я не ошибаюсь, он создал ФБР. Если я не ошибаюсь, простите, пожалуйста. Значит, смотрите, то, что он сказал. Джон Эдгар Гувер. Я мог бы стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не может руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан. И это я понимаю. Нет, Маска он не вышлет, Елена Май, потому что, насколько мне пока известно, Маск ничего не нарушает, понимаете? Но Америка такая страна, понимаете, если прикопаются, то вообще черти что может быть. Теперь, ну вот вы знаете, есть такая куча дерьма, называется Соловьев, и у Соловьева возникли трудности. Значит, я не знаю, может быть, уже его вернули в эфир, но его убрали из эфира. Официальный представитель, это пишет издание «Азия Плюс», официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание российского телеведущего, что они могли сделать. Простую вещь, отметив, что позиция журналиста не является официальной позицией Москвы. Итак, 10 января в выпуске программы «Соловьев Лайв» телеведущий Соловьев назвал Центральную Азию нашей и допустил проведение специальной военной операции в зонах влияния России. Он также назвал потерю Армении гигантской проблемой для России. Захарова назвала высказывание Соловьева мнением журналиста, которое было высказано на частном канале. Официальная позиция, по ее словам, высказывается уполномоченными официальными лицами. Она неоднократно озвучивалась руководством России относительно политики РФ в контексте общего советского прошлого и так далее, и так далее. Россию с народами Южного Кавказа и Центральной Азии исторически связывают отношения добрососедства и так далее, и так далее, и так далее. Я вам еще прочитаю про то, что его убрали из эфира, это еще впереди. Значит, Трамп сообщил Тегерану, что не будет нападать на страну. Это заявил посол Ирана в Пакистане почему-то. В случае любой агрессии Тегеран нанесет ответные удары по американским и израильским объектам. Значит, Трамп призвал прекратить убийства и призвал протесты продолжать. Ну да, он такой человек. Продолжайте протесты, вас убьют и, так сказать... Ну, теперь о России. Вы понимаете, в ненависти, в потоке ненависти Россия уже не знает, что ей делать с Польшей, потому что нужно что-то такое постоянно, чтобы Польша была плохой и так далее. Ну, там Россия хорошая, Польша плохая. РИА Новости сообщает, это опубликовал Андрей Мальгин, который внимательно следит за прессой. Французские трофейные документы вдруг помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с Британией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну. Ух ты, некто бросил мне 5 чашек кофе. Спасибо вам большое, я... очень вам признателен. Если, надеюсь, кто-то последует вашему примеру. Просто ваше имя не называю, потому что написано «некто». Это сказал представитель агентства «Новости». В свое время по поручению президента России мы провели серьезнейшую работу по истории Второй мировой Великой Отечественной войны. И когда тщательнейшим образом подняли материалы о предыстории пакта Молотова-Риббентропа о ненападении между Германией и СССР, воспользовались трофейными документами. Он напомнил, что в 1939 году были разные возможности предотвратить войну, и Советский Союз был крайне заинтересован в заключении такого договора. Но договориться не удалось, до самого конца мешали поляки. Ну, плохому танцору, да. Ну вот. Польша, заголовок, знаете какой? Польша мешала предотвратить Вторую мировую войну. Польша мешала. Да. Ну вот. Таня Адамс, я ведь что хочу, ставьте лайки, дорогие друзья. Я хочу вам, вернее, я стараюсь показать вам, как живут украинцы вот в такой обстановке. В обстановке нету света, нету воды, лифты не работают, ну и так далее. Да? Вот очень хорошо, вы сейчас просто это почувствуете, очень хорошо по этому поводу написала Таня Адамс. Заметили, как дисциплинирует эта рулетка по электричеству? Ну, то есть, когда дадут, когда не дадут. Встать в 4 утра раньше? Да вы с ума сошли, нет такого времени в сутках, 4 утра. Теперь встать в 4 утра нужно, потому что дали свет. Не вопрос, братаны. Благодарочка вам немеренная. Побежали все заряжать, стирать, включать, пылесосить. У всех людей, у всех соседей в 4 утра такая дискотека, и никто не жалуется, что шумно. Раньше не помыл посуду, ну и хрен с ней, завтра помоем. Сейчас, завтра не будет. Не будет завтра, не будет воды, не будет ничего, кроме грязной посуды. И моешь ее руками. Можно, конечно, подождать посудомойку, но ведь не факт, что вода и электричество совпадут в пространстве и времени. Раньше грязная голова вполне могла подождать до утра. Теперь, если совпала вода в бойлере и электричество в фене, голову моет вся очередь. 5.2 хором. Могу поспорить, что через час, после включения света у всех жильцов в одной очереди чистые высушенные бошки и все жопы в чистых трусах. И лифт начинает ездить в режиме нон-стоп. Жители верхних этажей с чистыми бошками в чистых трусах мчатся за добычей, ведут усыкающихся собак писять, выгулять детей, выносить мусор. Вы знаете, есть в этом что-то вдохновляющее. И в домовом чатике никто не ноет. Обычно они там тошнят по любому поводу. Хреново запарковался, выкинул диван на улицу, не отмыл кровищу после драки и побелку после строителей. А сейчас только и разговоров. Ну что, дали? Та не. А когда дадут? Так только, так и сразу. И сердечки под каждым сообщением. Много-много сердечек. Вот так вот живут украинцы. И хочу вам сказать, что это очень такая правильная температура. Понимаете, это не приукрашательство. Михаил Крутихин, как всегда, так сказать, поясняет, в чем мы ошибаемся. Очень мне нравится такая логика людей с учеными степенями. В Иране 40% этнических азербайджанцев и 40% персов. Простите, но есть и другие оценки, по которым азербайджанцев там не больше 17-18%. Это неверно, никакие переписки не проводились, кричат эти люди. Хорошо, а твои-то данные откуда, раз переписки не проводились? Мамой клянусь. Ну да. Вот продолжение по поводу Соловьева. Но я не знаю, его вернули или нет. Это вот там вы можете сказать, мне неизвестно. Соловьева убрали из эфира после призывов провести СВО в Армении и Средней Азии. В последнее время российский пропагандист Соловьев заметно реже появляется в эфире. Его вечернее шоу на канале «Россия-1» временно отсутствует, а утренние эфиры на радио «Комсомольская правда» ведут другие. Причины такого исчезновения активно обсуждаются в интернете. Ну да, не по чину. Ну. Еще про Соловьева. Помните, я вам говорил, когда его награждал Путин, что он выступил с такой речью, которую должен был, в принципе, произнести Путин. Путин стоял, смотрел на него, и мне кажется, это было начало его конца, понимаете? То есть он не просто смиренно припал к сапогу Путина, поцеловал его и сказал огромное вам спасибо, там, не знаю, Россия победит, что-то вот такое, да? А он начал говорить одухотворенно, какой должна быть Россия. Товарищи, один человек знает, какая должна быть Россия, это Путин. Только он никому не говорит. А все, кто вылезают... Администрация президента оставила Соловьева в эфире. По согласованию с Патрушевым, Громов заблокировал увольнение Соловьева с ВГТРК после его скандальных заявлений. Значит, тут описывается про его высказывания. Эти высказывания Соловьева привели к огромным проблемам для российских дипломатов, которые вынуждены были оправдываться и говорить, что мнение телеведущего вообще не отражает позицию руководства РФ. Значит, тут необходимо пояснение, которое сейчас будет. Несмотря на то, что за радикализацию и странное поведение Соловьева, которое многие списывают на эмоциональное выгорание, увольнять с ВГТРК его пока не будут, возможность его ухода к ГосТВ реально существовала. Это было связано с тем, что увольнение Соловьева дало бы повод, как написано, антироссийским силам раздуть большой скандал, извлечь из этого выгоды для себя. Кроме того, адекватной замены телеведущему сейчас просто нет, так что вопрос с повестки дня уже снят. Ну, почему? Замены полно. Незаменимых нет, мы знаем советский принцип такой, но вот видите, для дипломатов. Дело в том, что практически во всех странах, вот, ну, так называемых центральноазиатских, скажем так, вызвали послов или там временно поверенных, и их песочили, и говорили, что это безобразие. Они говорили, ой, вы понимаете, это его частный канал и так далее. Вот они говорили такую фиготу. Ну вот, говорили такую фиготу, понимаете? Теперь важная новость по поводу Израиля. Значит, вы помните, что одна из составных частей, вот это, если я не ошибаюсь, второй части, первая часть «Перестать стрелять», вторая часть там «Разоружение», и там где-то должен был создаваться так называемый Совет мира, который должен был возглавить Трамп. И вот вы знаете, ничего не было, и вдруг дело пошло. Николай Младенов, бывший спецпосланник ООН по Ближнему Востоку, как ожидается, будет курировать работу технократического комитета. На прошлой неделе Младенов посетил Израиль, встретился с Нетаньяху, а также с палестинскими высокопоставленными представителями. Согласно американскому плану, технократический комитет будет подчиняться Совету мира под руководством Трампа, состав которого, как ожидается, будет включать мировых лидеров, пока не объявлено каких. Как один из ключевых вопросов, как технократы будут решать проблему десятков тысяч служащих, работавших при администрации Хамаса в Газе, обеспечение общественных услуг без них будет затруднительно, однако сотрудничество с ними может вызвать гнев Израиля. Штаб семей заложников сегодня утром призвал премьер-министра выполнить свое обещание семье заложника Рана Гуили и не переходить ко второму этапу плана, пока тело этого заложника не будет возвращено в страну. А я и не знал, что кого-то еще не вернули. Там Нетаньяху делает заявление. Ну и довольно странная история, которую в основном осуждают. А вы можете найти в интернете фотографии, или я вам потом покажу. Значит, пишет Александр Смирнов. Сообщается, что лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала таки свою золотую медаль Дональду Трампу. Ее понять можно, но это каким же позорником нужно быть, чтобы взять чужую награду? Это все равно, что купить на аукционе олимпийскую медаль поиздержавшегося чемпиона и считать себя победителем соревнований. Позорник – это страсть к побрякушкам, еще более мерзкая, чем мы наблюдали в исполнении Брежнева и кадыровского сынка. Да, он стоит, улыбается, держит вот такую вот, знаете, как плакат. По этому же поводу пишет Александр Кынев, обозреватель. Это, конечно, выглядит как клоунада. Как известно, через подарки и покупки аксессуаров, орденов, кубков, медалей, связанных с ними званий и титулы, не передаются. Обладатель титула и звания может жить без аксессуара, но аксессуар сам по себе просто предмет. Это какой-то карго-культ. То есть, другими словами, да, Трамп Дон, пишет Елена Май. То есть, Трамп не становится лауреатом Нобелевской премии, он просто получает эту медаль. Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Карины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил Fox News. Сама Мачадо ранее назвала его наследником первого американского лидера Вашингтона. Я сказала ему следующее. 200 лет назад генерал Жильбер Лафайет вручил Симону Боливару медаль с изображением Вашингтона. Боливар с тех пор хранил эту медаль до конца своей жизни. Спустя 200 лет истории народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае медаль Нобелевской премии мира в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе, заявила Мачадо журналистам после встречи с Трампом в Белом доме. Ну, свобода, вот. Значит, Сергей Талк написал: «Боже, боже, боже, она действительно отдала или продала свою Нобелевскую премию мира налоговому аферисту с непогашенной судимостью. Бедный Альфред Нобель переворачивается в гробу. Аморальные, сейчас увидите, аморальные Соединенные Штаты». Вот, пожалуйста, вот так вот будет лучше. Вот, вы видите, она стоит, он стоит, улыбается, держит, значит, вот эту вот историю, держит эту медаль и так далее. Ну да, такое, знаете, спасибо вам большое. Я вам рассказал практически все новости, но мы с вами встретимся в 21 час. Возможно, у нас будет гость, и, возможно, это будет программа еще и с Александром Гонопольским. В общем, короче, большой народный хурал в 21 час. Благодарю вас. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк. Я вам признателен, что вы были со мной. До свидания, до 21 часа.